После этого мы некоторое время старательно думали, поминутно заглядывая в листок. Я все надеялся, что меня вновь осенит благородное безумие, но мысли мои рассеивались, и я чем дальше, тем больше начинал склоняться к точке зрения Сани Дрозда, что в этом институте и не такие штучки вытворяются. Я понимал, что этот дешевый скептицизм есть попросту следствие моего невежества и непривычки мыслить категориями измененного мира, но это уже от меня не зависело. Все происходящее, рассуждал я, по-настоящему удивительно, только если считать, что эти три или четыре попугая — один и тот же попугай. Они действительно так похожи друг на друга, что вначале я был введен в заблуждение. Это естественно. Я математик, я уважаю числа, и совпадение номеров, в особенности шестизначных, для меня автоматически ассоциируется с совпадением пронумерованных предметов. Однако ясно, что это не может быть один и тот же попугай. Тогда нарушался бы закон причинно-следственной связи, закон, от которого я совершенно не собирался отказываться из-за каких-то паршивых попугаев, да еще дохлых, вдобавок. А если это не один и тот же попугай, то вся проблема мельчает. Ну, совпадают номера. Ну, кто-то незаметно от нас выбросил попугая. Ну, что там еще? Лексикон? Подумаешь, лексикон. Наверняка этому есть какое-нибудь очень простое объяснение. Я собрался было уже произнести по этому поводу речь, как вдруг Витька сказал: «Ребята, кажется, я догадываюсь». Мы не сказали ни слова, мы только повернулись к нему одновременно и с шумом. Витька встал. «Это просто как блин», — сказал он. «Это тривиально, это плоско и банально, это даже неинтересно рассказывать». Мы медленно поднимались. У меня было такое ощущение, будто я читаю последние страницы захватывающего детектива. Весь мой скептицизм как-то сразу испарился. «Контрамоция!» — изрек Витька. Эдик лег. «Хорошо», — сказал он. «Молодец!» «Контрамоция!» — сказал Роман. «Что ж...» «Ага...» — он завертел пальцами. «Так... Угу... А если так...» «Да...» «Тогда понятно, почему он нас всех знает». Роман сделал широкий приглашающий жест. «Идут, значит, оттуда. И поэтому он спрашивает, о чем беседовал вчера», — подхватил Витька. «И фантастическая терминология. Да подождите вы», — завопил я. Последняя страница детектива оказалась написана по-арабски. «Подождите, какая контрамоция?» «Нет», — сказал Роман с сожалением. И сейчас же по лицу Витьки стало ясно, что он тоже понял, что контрамоция не пойдет. «Не получается», — сказал Роман. «Это как кино. Представь себе кино». «Какое кино?» — закричал я. «Помогите!» «Кино наоборот», — пояснил Роман. «Понимаешь? Контрамоция». «Дрянь собачья!» — расстроенно сказал Витька и лег на диван носом в сложенные руки. «Да, не получается», — сказал Эдик тоже с сожалением. «Саш, ты не волнуйся. Все равно не получается. Контрамоция — это, по определению, движение по времени в обратную сторону. Как нейтрино. Но вся беда в том, что если бы попугай был контрамотом, он летал бы задом наперед и не умирал бы на наших глазах, а оживал бы. А вообще-то идея хорошая. Попугай-контрамот действительно мог бы знать кое-что о космосе. Он же живет из будущего в прошлое. А контрамот Янус действительно не мог бы знать, что происходило в нашем вчера, потому что наше вчера было бы для него завтра». «В том-то и дело», — сказал Витька. «Я так и подумал, почему попугай говорил про ойру-ойру стар, и почему Янус иногда так ловко и в деталях предсказывает, что будет завтра. Помнишь случай на полигоне, Роман? Напрашивалось, что они из будущего.
«Послушайте, а разве это возможно? Контрамоция!» — сказал я.
«Теоретически возможно», — сказал Эдик. «Ведь половина вещества во Вселенной движется в обратную сторону по времени. Практически же этим никто не занимался».
«Кому это нужно и кто это выдержит?» — сказал Витька мрачно.
«Положим, это был бы замечательный эксперимент», — заметил Роман.
«Не эксперимент, а самопожертвование», — проворчал Витька.
«Как хотите, а есть в этом что-то от контрамоции. Нутром чую».
«Ах, нутром», —
сказал Роман, и все замолчали.